Фонтанка офис. Новости Фонтанки. Последние новости вы узнаете первыми.
11.00 в Петербурге, второй час прямого эфира на Фонтанка офис. В этот замечательный понедельник, уникальный, 29 февраля, раз в 4 года такое бывает, мы вам читаем новости в начале часа. Режим чрезвычайного положения в Тунисе, введенный после терактов в ноябре 2015 года, продлен до 22 марта. Он продлевается уже второй раз, но это не мешает туристическим властям страны одновременно проводить промо-акции в разных странах с целью привлечения туристов. Примечательно, что продление режима ЧС произошло буквально спустя несколько дней после призыва главы Европарламента Мартина Шульца ко всем жителям ЕС вернуться в Тунис, который, по его словам, принял все необходимые меры для обеспечения безопасности отдыха европейских туристов. Напомним, ведущие британские туроператоры Томпсон и Томпсон Кук отказались от программ на этом североафриканском направлении до 31 октября из-за теракта на курорте САС в июне прошлого года. Британские авиакомпании также отказались от рейсов в Тунис, следуя рекомендациям Министерства иностранных дел Великобритании, который говорит, что в Тунисе по-прежнему велика угроза терроризма. Позиция британского рынка для других европейских рынков во многом является определяющей. Зафиксировано снижение спроса на тунисское направление в странах Скандинавии, Германии и Голландии. Несмотря на это, власти Туниса по-прежнему стремятся позиционировать страну как одно из летних направлений Средиземноморья. С 6 по 9 апреля Национальный офис по туризму организует сразу 5 тематических туристических выставок в столице страны, куда будут приглашены представители турбизнеса с ключевых рынков. Кроме того, в апреле в европейских странах, включая Россию, будут проведены семинары и воркшопы по представлению тунисского турпродукта. Режим чрезвычайной ситуации в Тунисе продлен до 22 марта. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 апреля 2016 года повышаются налоговые ставки акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, прямогонный бензин и так называемые средние дистилляты. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Кремля. Мы уже рассказывали вам об этом, но сейчас стоит отметить, что Александр Аликин, наш коллега, еще в пятницу написал текст, где все подробно разъяснено, как и почему подорожает бензин. Его текст вы найдете по активной ссылке в новости о том, что Путин подписал закон на повышение акцизов на бензин с 1 апреля. К другим новостям. Депутат Петербургского законодательного собрания Виталий Милонов предложил направлять работодателям документы об административных делах, касающихся ответственности за употребление, пропаганду и распространение наркотиков в отношении сотрудников. Как полагает депутат, коллеги правонарушителя таким образом смогут морально повлиять на него, а начальство принять меры дисциплинарного взыскания. При этом в случае повторного нарушения работникам законодательства о наркотиках Милонов предлагает разрешить расторгать с ними трудовой договор. Законодательная инициатива была рассмотрена на комитете по законодательству ЗАГСа и поддержана для принятия в первом чтении. Предлагаемые изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Трудовой кодекс могут быть приняты в случае поддержки инициативы в городском парламенте, а затем в Государственной Думе. Милонов предлагает сообщать начальству о наркозависимых сотрудниках. Премию «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» в этом году получила лента «Медвежья история». В этой категории также, я напомню, был номинирован анимационный фильм петербургского режиссера Константина Бранзита «Мы не можем жить без космоса». Это была вторая «Оскаровская» номинация Бранзита. В 2009 году на премию Американской киноакадемии претендовала его картина «Уборная история», «Любовная история». Также к этой минуте стали известны победители в других номинациях. «Лучшее сведение звука» — Крис Дженкинс, Грег Радлов, Бен Осмо, «Безумный Макс. Дорога ярости». «Лучшие визуальные эффекты» — Эндрю Уайтхерст, Пол Норрис, Марк Артингтон и Сара Беннет, «Экс-машина». Все подробности, то, что касается кинопремии «Оскар», буквально через 30 секунд наш эксперт прокомментирует в прямом эфире. Ну а пока я вам расскажу о том, что является самым читаемым на Фонтанке к этой минуте. Маурисио выстрелил, как «Зенит» вышел в полуфинал Кубка России. Промучившись 100 с лишним минут с далеко не самой сильной Кубани в четвертьфинале Кубка России, «Зенит» все-таки вырвал победу. Благодаря бразильцу Маурисио, не побоявшегося взять на себя инициативу. Главный тренер «Зенита» Андре Вилашбоуш, видимо, чтобы не травмировать сильную психику болельщиков сине-бело-голубых, решил вводить скандальных новичков Юрия Жиркова и Александра Кокорина в состав постепенно. В прошлом матче с Бенфикой оба экс-динамовца вышли на поле под конец встречи, ничем особенно не успев отметиться за столь короткое отведенное им время. Таков лид к этой публикации Артема Кузьмина, которая называется «Маурисио выстрелил, как «Зенит» вышел в полуфинал Кубка России». Одна из самых читаемых историй на Фонтанке сейчас. Ну а теперь будем смотреть с вами через океан в засыпающий континент, который называется Северная Америка.
Профессионал.
Да, рады приветствовать у нас профессионала Владислава Пастернака, независимого продюсера. Можно так сказать, он у нас становится постоянным таким именно специалистом по кино, когда что-то происходит.
И да, постоянный эксперт Фонтанка.
Постоянным экспертом. Спасибо. Владислав, доброе утро.
Доброе утро.
Я так вижу, вы тоже не очень хорошо спали сегодня.
Главный день в году, можно сказать, Новый год.
Только я сегодня спал, потому что я не смотрел.
Я сегодня не спала, да, потому что уже сколько лет, вот, это как Новый год, знаешь, Коля, да. Вот раз в году просто вот обязан ты, ну не ты, я имею в виду те, кто вот
да-да-да.
Фанаты кино.
Те, кто болеют.
Те, кто болеют,
душой.
Да, сидят и смотрят. Итак, Владислав, с чего мы начнем? Ну, уже нам рассказал Коля в основных новостях, что все уже знают, да, Лео Ди Каприо наконец-то получил Оскара, теперь уже будут какие-то мемы другие придумывать. Чем еще, вот, можно сказать, он стал историческим, вот этот вот Оскар?
Ну, там очень много, на самом деле, исторических моментов. Начнем с того, что победил фильм, который называется «В центре внимания», получил приз за лучший фильм и приз за лучший оригинальный сценарий. Фильм о том, как журналисты газеты «Boston Globe» в 2001 году расследуют так называемое дело священников-педофилов. Это та самая история, когда вот именно этот скандал вокруг католической церкви вскрылся. И это, собственно, две награды этой картины. Больше всего призов получил «Безумный Макс», 6 штук. Там и лучший художник-постановщик, и две награды за звук, лучший монтаж, лучший грим. Не помню, что еще. Всего 6, mm-hmm. я точно помню. Вот. Ну и, конечно, три награды, значит, выжившему. Это лучший режиссер Иньярриту, лучший актер Ди Каприо и лучший оператор Любецки. Любецкий стал первым, по-моему, в истории оператором, который 3 года подряд получает приз за лучшую операторскую работу.
Ну, значит, он действительно лучший? Или
ну, он действительно,
да?
Однозначно, конечно. Нет, там есть очень сильные работы. Вообще, вот я неоднократно меня спрашивали, я уже несколько раз говорил, что для меня, в принципе, все номинанты, они все победители. То есть, в общем, в год в мире снимается сколько фильмов? 1000, наверное,
ну,
да?
Конечно.
И по 5 только в каждой категории номинируются. То есть мне, в общем, как бы, ну, я не разделяю, там, победил человек, получил он Оскар или получил только номинацию. Они все молодцы, все очень крутые. Вот, но если как бы уже там непосредственно раздача говорит, для меня вот в этом году, наверное, это одна из лучших вообще была раздача. Вот я там, если, грубо говоря, я был киноакадемией, я бы поменял там какие-то буквально отдельные моменты. Ну да, я очень болел за «Бронзит», разумеется, я хотел, чтобы «Бронзит» получил, но он сам говорил, что шансы не очень велики.
Да, почему вот, вот на вашем месте он сидел и в этой студии об этом говорил.
Да, и много говорили эксперты о том, что, в принципе, вот у «Медвежьей истории» больше всего шансов. Ну,
да,
она и победила.
Я просто помню, когда был вот перед отъездом Константина в Америку вот этот показ короткометражных фильмов, там как раз все голосовали, и большинство проголосовало именно за эту «Медвежью историю». Как за такой наиболее, может быть, понятный, доходчивый, да, рассказ, но при этом очень качественно и профессионально сделанный, с использованием каких-то уникальных там технологий.
Тем не менее, если кто-то захочет сказать, что «Бронзит» там проиграл на «Оскаре», ничего подобного. Он дважды номинант главной кинопремии мира. Это потрясающе. И я надеюсь, что будут еще номинации.
У нас в стране таких-то
призы.
Нету больше.
Ну, Петров, по-моему, только тоже.
Тоже номинант. Нет, но он обладатель,
он
да, «Оскара».
Он получил, да, но он еще, по-моему, номинировался.
Еще номинировался.
Вот, ну, да, там Никита Михалков несколько раз номинировался. Вот. Но, тем не менее, у нас в Питере есть дважды номинант «Оскара». Это потрясающе. Вот, и я желаю Константину Бронзиту обязательно продолжать снимать хорошие такие же фильмы и продолжать побеждать на мировых фестивалях, номинироваться на «Оскар».
Нет, ну, такие номинации, понятно, что это всегда тоже, хоть тоже вот сидя здесь, Константин говорил, что да ничего это не даст, и как-то так же буду сидеть на мельнице и буду продолжать делать, может быть, что-то, а может быть и нет, потому что фильм делался, да, 4 года.
Да.
Но хочу сказать, что со мной связались люди из американской музыкальной индустрии, хотели контакты Константина Бронзита. Вот, так что я им его, да, уже американский номер его передала. И вот, кто знает, может быть, вот все-таки вторая номинация, она как-то привлекла больше внимания.
Да, ну он сейчас там, уже, я так понимаю, недели 3, как он там находится.
Да.
Вот, дай бог, чтобы, в общем, это, чтобы его карьера продолжала развиваться, и независимо от того, будет работать здесь, на Мельнице, что было бы вообще прекрасно, или будет работать где-то уже там, за рубежом, все равно очень хорошо. Это, по-моему, прекрасно, что человек дважды номинируется на Оскар. Ну, там, не подряд, но вот две его работы подряд сделаны, да, номинированы.
Я понимаю, что это дело неблагодарное, но все-таки, Владислав, вот если мы берем на чашу весов, помещаем фильм в центре внимания, который стал главным, да. И то, что вот грело прессу и, скажем так, аудиторию несколько месяцев, угу. Это фамилия Ди Каприо. Вот да. Эти две вещи, если мы как-то между собой сравним, для вас что первично, что вторично?
В этом году для меня получилось три победителя, по большому счету.
То есть у вас на весах три чаши.
То есть, да, у меня, значит, это в центре внимания. Очень важная и классная по всем параметрам картина. Это «Выживший», безусловно, это «Безумный Макс». И они как-то вот все друг друга чуть-чуть
они такие разные, абсолютно.
Да. Я бы еще добавил бы сюда «Экс-машина», которая получила приз за визуальные эффекты, при том, что из всех номинантов в этой категории она самая маленькая и скромная. Это маленькая независимая картина и очень умная.
И там то, тоже что... Алисия Викандер.
Да, и там тоже Алисия Викандер. И, кстати, я считаю, что эта роль даже интереснее в чем-то, чем роль в «Девушке из Дании». Вот. Но получилось так, что маленькая, независимая, очень умная и тонкая картина получает приз за визуальные эффекты. Они там действительно классные, но их там не так уж много. Таким образом, внимание публики, которая ориентируется на зрелищность, привлекается вот к такой тонкой, серьезной вещи. Многие, учитывая, что приз за визуальные эффекты, теперь будут покупать ее на лицензионных носителях, смотреть на больших экранах, в кино ходить, дай бог, если ее где-то еще будут прокатывать. Вот, это здорово, очень хорошо, что, значит, наградили «Экс-машину». Это первое. Что касается, значит, «Безумного Макса», там, понятно, как бы колоссальная
махина. Вот,
да, все эти
глаз.
Технические номинации и художник-постановщик — это, возможно, одно из главных достижений. Тоже очень здорово. Да?
Там и костюмы,
да,
и грим.
И у Макса по итогам больше всего призов. Вот.
Там 6, по-моему.
Да, он был на втором месте по количеству номинаций. У «Выжившего» был 12, у Макса 6. О, у Макса 10. Угу. И он получает 6 из 10. Это супер круто, да? «Выживший», ну, это моя любимая картина вот этого сезона. Эти призы за лучшую режиссуру, которую она получила. Мало того, что 2 года подряд получает Иньярриту, таким образом он становится вторым вообще в истории режиссером, третьим в истории режиссером после Джона Форда и Манкевича, который был там 50 лет
назад. Но единственным первым, кто 2 года подряд, потому что у тех все-таки
да.
были перерывы в «Оскарах».
Нет, как раз вот он третий, который 2 года подряд получает.
Да?
Да. Нет, были режиссеры, которые получали по нескольку раз, вот, но вот он становится третьим и первым за много-много лет, кто 2 года подряд
по-моему,
побеждает.
По-моему, за 65 там.
Да-да-да, и это прекрасно. И, в принципе, приз за режиссуру — это, считайте, почти за лучший фильм. То есть режиссер — это тот, кто собирает воедино все творческие департаменты, кто, чье видение, собственно, согласно теория авторского кино французской, да, чье видение воплощается на экране.
Ну, давайте вот нашим пользователям напомним, собственно, об этом фильме. Мне кажется, несколько трейлеров имеет смысл в наш разговор добавить. Тем более,
давайте.
Что трейлеры
давай,
показывают,
конечно.
Мы имеем полное право. Угу. Слава богу, это у нас есть. Поэтому давайте посмотрим,
давайте.
Как это выглядело, чтобы подкрепить визуальным рядом наш сегодняшний разговор, трейлер фильма «Выживший».
Искать другой путь по суше.
И что дальше? Черт возьми, мы так станем легкой добычей. А ты со своим краснокожим сынком пойдешь дальше? Я с тобой говорю. Всего будет прикончить его.
Его обязательно надо выходить.
Я понял.
Ну давай.
Ключ! Помогите!
Что случилось?
Мы делали все, что могли. И похоронили как надо.
Он отнял его у меня, слышите? Он боится. Он знает, как долго я шел, чтобы найти его.
Больше не боюсь умирать. Мне это не впервой.
Профессионал.
Напоминаю, да, у нас в рубрике «Профессионал» Владислав Пастернак. Обсуждаем «Оскара». Кто не смотрел сегодня ночью, ну, наверняка уже все прочли результаты, естественно, главное это Леонардо Ди Каприо получил его. А вот что касается, кстати, картины «В центре внимания», я уже стала читать комментарии, многие говорят, да нет, но это все-таки политкорректность, ничего, это
нет,
не лучший фильм.
Никакого отношения к политкорректности это не имеет, смотрите. Значит, в принципе, было три основных претендента на главный приз. Значит, это, собственно, «Выживший», который получил к тому моменту уже приз гильдии режиссеров. Это был фильм «Игра на понижение», который получил приз гильдии продюсеров. И это был «В центре внимания», который получил приз гильдии актеров. И шансы были почти равны, тем более, что в Академии больше всего актеров. Вот, соответственно, что такое «В центре внимания»? Значит, в первую очередь, это мощная история. История получила внимание продюсеров, которые, собственно, продюсер получает приз за лучший фильм. И за то, что эти продюсеры отважились сделать такую, в общем, картину на скандальную тему. И сделали очень тонко, без каких-то, без эксплуатации, что называется, да, и собрали потрясающий актерский состав. А это очень непросто сделать, такое количество таких актеров, там и Китон, и Руффало. Руффало просто...
Да, кстати, Китон, можно сказать, теперь это такой прям знак, что фильм может получить Оскар.
Конечно,
второй год подряд.
Китон, потом Руффало, который, в общем, был одним из сильнейших, я считаю, номинантов на приз за лучшую мужскую роль второго плана. И Рэйчел МакАдамс номинировалась там, и вот опять же вот, гильдия актеров наградила за лучший ансамбль. Вот, но там помимо этого, ведь, понимаете, актерская игра на экране — это еще вопрос монтажа. То есть, в принципе, фильм по совокупности все равно очень сильный. Как бы, да, он может быть несложно постановочный, как говорится, но это чисто внешнее ощущение, потому что действие происходит в 2001 году. По большому счету, это историческая картина.
И уже. Так,
да, и ну, это действительно, что называется, period drama, когда действие происходит в какую-то другую эпоху. 15 лет назад это немало, и это очень непросто, даже в какой-то степени сложнее делать, чем какие-то костюмные там фильмы про 50-е годы и более ранние, про прошлые века. Потому что мы все помним, как это выглядело, а как ни странно, там те же самые компьютеры, которые у них в офисе стоят, их же выбрасывают, очень мало такого оборудования осталось, и костюмы чуть-чуть поменялись незначительно, но ты их уже в магазине не найдешь, как бы, одежду 15-летней давности. В какой-то степени эта задача даже более сложная, чем делать совсем историческое кино, такое вот прям, что это знаковое историческое.
Там сшил, и никто не
нету. Да, поэтому это действительно очень непростая работа. Вот, да, у них там, может быть, нету там прям многих номинаций, они не были, фильм не лидировал по числу номинаций. Вот, но мне кажется, что вот именно вот эта сложная задача, и она такая, что называется, не на поверхности лежащая, это очень интересно, и учитывая, что кино получилось действительно захватывающе, оно, да, скромное, внешнее, там все происходит в интерьерах, там какие-то современные городские улицы.
Ну да, без погони,
да.
Без...
Но он потихонечку раскачивается, и ты смотришь, и ты не можешь оторваться. Я, помню, с огромным удовольствием посмотрел и не отказался бы повторно посмотреть.
Мы
мощное
посмотрим
кино.
Сегодня как минимум трейлер этой ленты, но все-таки, коллеги, я вас ненадолго верну к Ди Каприо.
Давай,
что мне кажется, важную мысль не договорили. Я не принимаю это как должное, сказал он во время, собственно, церемонии. Это ведь сильная фраза. Он тоже осознавал, что все вокруг повторяют там как мантру: Ди Каприо, Оскар, Ди Каприо, Оскар, Ди Каприо, Оскар.
Нужно.
И он не мог на это не отреагировать. Насколько эта история, она обязательная? Мог ли он ее проигнорировать? Вообще, вот в этих речах со сцены, когда человеку что-то вручаются, какой, на ваш взгляд, процент отработанного, такого необходимого, материал, который необходимо произнести, иначе ты просто рушишь традиции. И сколько здесь искренности?
Ну, смотрите, мне пока, к сожалению, не случалось оказываться на месте обладателя, даже номинанта Оскара, поэтому я бы не стал как бы комментировать, как они, насколько это отрепетировано или нет.
Но мы же видим какие-то очевидные штуки.
Бывает, да. Но смотрите, Ди Каприо о чем сказал? Во-первых, он поблагодарил всех, с кем он имел дело в этом проекте. Это первое. Второе, он сказал о том, как было непросто это кино снимать, потому что действительно в процессе они столкнулись с огромными проблемами. Снежная картина, снега нет, они едут там из Канады в Аргентину. И он сказал, что, в общем, это был самый жаркий год за последнее время, и, в общем, как раз им не повезло. И, естественно, на свою тему сразу же перевел на климатические изменения, что надо бороться за сохранение, климата. Вот, поэтому, ну, конечно, ему большой респект, что называется, за то, что он сразу привлек к важным социальным проблемам. И не только социальным, вообще глобальным проблемам. То есть в этом смысле, по-моему, все безупречно. Что касается «Не принимаю как должное», да, много как бы вот этого было, все этого глумления в интернете по поводу его «Оскара». Много говорилось о том, что это не его лучшая роль, что у него были более сильные актерские
что
работы.
Что уже чисто по совокупности ему надо
Смотрите, ведь Ди Каприо не только актер в этом фильме, по большому счету он еще и продюсер. Там он не обозначен сам как продюсер в титрах, за что ему опять же честь и хвала, потому что вот этого тщеславия явно у него нет. Но там в титрах есть его компания Appian Way, которая тоже участвовала в финансировании фильма, в производстве. И, в общем, Ди Каприо, понимаете, вот эти все, как бы, вот эти все ключевые, так сказать, персонажи, профессионалы, которые делают картину, они все немножечко сопродюсеры. Они все делают чуть больше, чем только вот появиться в кадре, или там только там сделать какую-то художественную часть, или еще что-то. Вот, поэтому, в общем, он получил приз не только вот лично, как он актер, за исполнение, да, вот, но и за вклад в само создание картины. Вот, поэтому я считаю, что это абсолютно заслуженно. Поэтому я и говорю, что три фильма, три победителя для меня. Это вот «Выживший», значит, «Безумный Макс» и «В центре внимания».
Наши коллеги подсказывают нам, что можно посмотреть, как люди воспринимали новость о том, что Ди Каприо получил «Оскар». Вот посмотрите, пожалуйста, друзья, как это было. В частности, вот портал The Question публикует тематический видео. Надо послушать. Ну, это такой... Да, вот люди, собственно, постебались по поводу Леонардо Ди Каприо на отличненько, да. Что называется.
Да, но у меня как бы это никакого как бы желания шутить не вызывает. Меня как бы я не был согласен с шутками и как бы до, и сейчас не согласен. Я считаю, что слава богу, что он получил этот приз. У меня там другие были по поводу этой церемонии, скажем так, ожидания и неожидания. Я болел против Сталлоне категорически в фильме «Крид». Вообще я категорически фильм «Крид» вот в этой номинации не приемлю. Там лучшая часть «Крида» — это звук. Хотя он как бы тоже не очевидный, да, но вот... Жалко, что, например, не был номинирован. Вот вместо Сталлоне можно было бы номинировать Идриса Эльбу за фильм «Beasts of No Nation», «Безродные звери». Но опять же, я знаю, почему это не сделано, потому что это фильм производства Netflix, а Netflix — это жесткий конкурент всей киноиндустрии. Они очень нехорошо себя ведут по отношению к фильмам, которые они покупают. В кинотеатрах это потом не увидеть. А вот, то есть они, так сказать, с одной стороны, они вроде как поддерживают кино, независимое кино и так далее, с другой стороны, они очень убивают
кинотеатр. Но получается, что среди вот да, таких вот профессионалов премии оно не воспринимается как кино,
да, и поэтому очевидно,
кино,
что киноакадемия, которая делает кино для кинотеатров, она не могла никак поощрить фильм, потому что все эти призы — это поощрение не только конкретных кинематографистов и актеров, это еще поощрение самих фильмов и тех, кто их производит, и это как бы какие-то знаковые
вклад,
вещи,
да,
вклад
в
историю киноиндустрии. Вот, поэтому, в общем, ну, Эльба получил там номинацию на «Золотой глобус», вот, но не мог никак, я думаю, получить номинацию на «Оскар». Вот, там, в общем, есть о чем поговорить.
Нет, ну, что касается вот в этой категории «Лучший актер второго плана», очень многие сходятся во мнении, что вот Марк Райланс, который в итоге
это
получил,
прекрасно.
Что он действительно достойный. О нем мало говорили, да, потому что, в первую очередь, да, Сталлоне, там и Харди, и Бейл, то есть очень много громких имен, а здесь человек, в общем-то, театральный во многом, да, его увидел режиссер в
там
театре в первую очередь.
Очень сильная была роль Руффало вот в как раз в центре внимания, это было потрясающе, потому что Руффало уже тоже там второй-третий год подряд демонстрирует какие-то потрясающие исполнения в том же «Охотнике на лис». Это было круто. Ведь многие актеры там в гриме, они там полнеют, там худеют, еще что делают. А он это делает, не меняясь физически, но он действительно потрясающе именно меняет свою психофизику. Он очень на тонких гранях каких-то проходит и действительно выдающийся актер. Вот. Ну и, конечно, Райланс, который, в общем, в принципе, есть, наверное, одно из ключевых достижений фильма «Шпионский мост». Понятно, что никак они не могли проигнорировать, так сказать, работу Спилберга, да, но понятно, что многие вещи Спилберг уже делал не раз, и, в общем, все знают, что он на этом уровне, в общем, держится стабильно, и вся его съемочная группа и так далее, вот, а Райланс — это, конечно, открытие колоссальное, вот, и кто-то там может говорить про политику, что там, что на фоне там новых этих, новой этой международной напряженности, значит, политкорректность какая-то сыграла. Не думаю, что дело в политкорректности. Действительно, очень крутое исполнение, когда как вот актер должен занимать все свободное пространство в кадре, что называется. И очевидно, что Райланс на себя очень здорово внимание привлекает. В этой роли, в общем, неоднозначного персонажа с точки зрения американской публики, да, вот он...
Он же Абеля, да, играет?
Да, он играет нашего шпиона. Вот, и он, конечно, это делает блестяще. Он создает персонажа, которого ты уважаешь независимо от того, по какую сторону, так сказать, океана ты находишься. Очень хорошо. Вот. «Викандер» меня немножечко удивило. Как бы я до сих пор не понимаю, что именно в ней нашли. Да? Там, на мой взгляд, роль Уинслет в «Стиве Джобсе» была посильнее. Вот. Это действительно было мощное перевоплощение. Если посмотреть на ее прототип реальный, на того персонажа, которого она сыграла, многие думали, что это вообще вымышленная героиня. Оказалось, что нет, реальная. Она действительно ее потрясающе скопировала и внешне, и значит, физически. И мы смотрели это в дубляже, ну, многие смотрели в дубляже, но я видел этот фильм в оригинале, вот, и она там потрясающий акцент делает, вот этот очень тонкий польский акцент, здорово, вот, ну, тем не менее, тоже, как бы, девушка из Дании получила свою долю внимания, хотя, в общем,
просто... Ну, сам по себе фильм очень...
Ну, такой... мне он понравился, вот, но такого персонажа, как вот то, что играет Викандер, я уже видел в фильме «Лоренс Энивей» с Ксавье Долана, тоже там... Значит, здесь она играет жену, значит, трансгендера в фильме «Лоренс Энивей», жена трансвестита. Абсолютно те же проблемы, с которыми сталкивается героиня, это все уже было. Но, с другой стороны, Викандер ведь тоже очень разноплановая актриса. Потому что если сравнить то, что она делает в «Девушке из Дании», то, что она делает, например, в фильме «Агента Анкл»,
да, кстати,
и то, что она делает в «Экс-машине», это все три очень разные роли. И таким образом, разные роли, разные исполнения, абсолютно разный подход. Вот, прекрасно. Вот.
Ну, дорогие друзья, я у вас буду как самый журналист на пресс-конференции, то есть как бы спикер, он рассказал обо всем, а я буду все-таки возвращать в конкретные точки на карте. Ну вот, собственно, мы хотели показать нашим пользователям трейлер в центре внимания фильма. Давай. И есть у меня, собственно, вопрос сразу после того, как мы этот трейлер посмотрим. Давайте посмотрим.
Я понимаю, что вы не все можете рассказать. Но я знаю, что об этом должны узнать все. Думаете, у вашей газеты хватит ресурсов для такой статьи? Уверен. А вы? Бостонский священник развращал детей в 6 приходах в течение 30 лет. Церковь узнала и ничего не сделала. Вы пока не начинали долгосрочное расследование этого дела? Нет, пока нет. И ваша команда готова этим заняться? Спотлайт? Народ, слушайте, эта тема заинтересует всех. Основана на реальных событиях. Церковь без боя точно не сдастся. Мне просто нужны общие сведения. Я запрещаю вести запись в любом виде, ясно?
Вы заключили с церковью несколько мировых соглашений.
Я не вправе это обсуждать.
Записи об этих соглашениях не существует.
Нет. Если ты бедный ребенок из бедной семьи, и священник обращает на тебя внимание, это серьезно. Как можно сказать «нет» Богу? Спотлайт.
Это горячая линия.
Думаешь, он что-то знает?
Я хочу копать дальше. Мы должны сосредоточиться на институте, доказать, что распоряжения шли сверху. Расследование лауреат Пулитцеровской премии.
Они постараются заткнуть каждого, кто откроет рот.
Отстаньте от меня, слышите, блин?
6% позволяют себе домогательство.
6%? Это 90 священников. Будь этих гадов 90, люди бы знали. Может, и знают. Чтобы найти ответы, вы дадите мне имена и имена их жертв. Вы мне угрожаете. Они раскрыли правду. Я выполнял свою работу. Да, как и все остальные.
Я здесь, потому что мне не все равно. Мы расскажем эту историю, расскажем правду.
Чтобы об этом узнали все, они нарушили молчание. Надеюсь, все это останется между нами, пока мы не придем к согласию. Так мы здесь за этим? Прийти к согласию? У нас две истории. Одна о священниках дегенератах, а вторая об адвокатах, которые превратили насилие над детьми в кустарную промышленность. Какую из них нам опубликовать? Одна точно пойдет в печать. Марк Руффало, Майкл Китон, Рэйчел МакАдамс и другие. Они псих, они контролируют все. И не только в Бостоне, во всей стране, по всему миру. Они знали, и они это допустили. Это мог быть ты, мог быть я, мог быть любой из нас. В центре внимания. Режиссер Том Маккарти. Премьера в ноябре.
Профессионал.
Да, мы продолжаем обсуждать премию Оскаров. Вот показали. Я знаю, что у тебя есть, да, вопрос.
Да, по этому фильму.
А, по этому фильму. Я просто как раз хотела сказать, что очень вот хорошо бы посмотрели журналисты, многие,
да.
Которые немножко забыли вообще, что такое быть журналистом. Да. Вот посмотрели это кино.
Ну, американцы, они, конечно, молодцы, они из всего делают кино. А у нас, мне кажется, не все темы могут стать. Вот кинопродуктом. Что вы думаете об этом, Владислав? Я не знаю. Вот такие истории, плюс-минус, они случаются не только, да, там.
Да.
Они случаются и у нас, к сожалению, тоже.
Да. Вот в Фонтанке у нас много, сколько всяких было,
да,
расследований.
Да. Можно за неделю найти таких сюжетов сразу несколько штук. И вопрос к вам. Как вы думаете, почему у нас про это кино не снимают? И в чем здесь принципиальное отличие между их подходом к фиксации реальности в кинематографе и нашим?
Да. Ну, смотрите, во-первых, наши зрители, как ни странно, не очень большие поклонники реальных историй. У нас российский зритель — это такой эскапист. Ему в кино нужно прежде всего сказку, подальше от реальности.
Уйти, да.
Да, поэтому, собственно говоря, у нас смотрят Голливуд, и у нас смотрят какие-то гламурные комедии, всякую там вот, ну, вот это все. Там фильмы типа «Пятница», новый российский фильм, там, не знаю, фильмы типа «Мам» и прочее. Все такое прилизанное, гламурное, соцреализм такой. Вот, значит, это первое. Второе, конечно, у нас есть самоцензура. Это и на телевидении, и в кино уже, к сожалению, появилось. И также это связано с зависимостью от госфинансирования. Потому что сейчас у нас вот есть определенная госполитика в направлении, значит, как там это называется, фальсификации истории, там, против фальсификации истории. По сути, если мы вспомним такой фильм, который сейчас был номинирован на «Золотого орла», «Милый Ханс, дорогой Петр», сколько там обсуждалось, значит, какие-то правки в сценарии были внесены по требованию лично Мединского, чтобы этот фильм получил финансирование и так далее. Хотя картина была основана на исторических фактах, но ему вот не понравилось, что там, грубо говоря, дата вот такая, а не такая. И потребовал он изменить год действия для того, чтобы, значит, фильм этот получил зеленый свет. Вот. То есть у нас это связано с рыночной конъюнктурой, с одной стороны, с другой стороны, с государственной вот этой вот политикой. Вот, ну, я не знаю, как бы, наверное, случаются вот такие скандалы и с нашей церковью, но я думаю, что конкретно просто сейчас, в нынешней нашей социально-политической обстановке, такое кино снять-то можно, только не факт, что оно получит прокатное удостоверение, или я не представляю,
вообще,
как будут реагировать. Поэтому у нас ввели этот закон про значит, оскорбление чувств верующих, да, то есть такая картина будет у нас снята в России, даже если были бы реальные дела уголовные. Все равно, я думаю, там бы мигом бы возник какой-то скандал, и я думаю, что
РПЦ бы дружно стало.
Да, да, конечно. У нас же не различают, так сказать, веру, Бога и церковь. Это все у нас одно. Вот. А это разные вещи.
То есть, вот. Суммируя, мы говорим о том, что эта история не подходит нашей аудитории просто вот сейчас.
Думаю, что да. Ну, заметьте, что эта картина тоже снята в Америке 15 лет спустя после этого скандала.
Я хотел на это обратить внимание.
Она отлежалась все-таки некоторое время, чуть-чуть страсти улеглись. Вот. Но если мы посмотрим финальные титры этого фильма, мы увидим, там в конце всплывает, в каких городах и штатах сначала это было вскрыто, а затем в каких странах мира это было вскрыто.
Там огромный список.
Да.
И здесь возникает вопрос, что касается проката в России. Он же был, да?
Да, был. Неплохо.
Все было нормально, было и все благополучно.
Хорошо. И мало того, очень пришла интересная публика. Я смотрел сам это здесь, в Питере, в Великане. Полный зал и тишина. Люди пришли как бы внимать. Не то, чтобы попкорна поесть, а именно люди пришли посмотреть серьезное кино. И как раз перед сеансом обсуждали, что надеемся, мол, кто-то говорил мне там за спиной, что во время сеанса будет тихо. Вот, так
что никто не помешает.
Да. Ну, понятно, в России все-таки как бы кому не было смысла противодействовать прокату, потому что фильм про католическую церковь, а не про русскую православную.
Понятно. Ну, будем надеяться, что 15 лет, да, там эта история?
Ну, на 2001-м.
2001 год.
Значит, просто еще времени пришло и у нас.
Да.
Ну, хорошо. А, собственно, вот еще один трейлер, который мы хотели показать. Я думаю, что давайте мы это прямо сейчас и сделаем. Об этом фильме Владислав рассказывал нам неоднократно. Я поэтому, собственно, в таком легком предвкушении. Это, собственно, «Безумный Макс». Давайте трейлер
этого фильма посмотрим. Который в итоге получил целых 6 «Оскаров». И как лучший дизайн костюмов, прически, художник-постановщик, монтаж, монтаж звука и сведение звука.
Да.
Вот какие «Оскары».
В этой пустыне я единственный, кто бежит и от живых, и от мертвых. У меня нет ничего, цель одна. Выжить.
А друг моих, вы восстанете из пепла этого мира!
Мы не вещи! Мы не вещи!
Куда она их везет? Вернуть их, они моя собственность! Какой чудесный день!
Прорвемся. Поехали!
Когда мир рухнул, каждый из нас сломался по-своему. Трудно сказать, кто стал безумнее. Я или все остальные.
Профессионал.
Ну вот мы обсуждаем оскаровских номинантов, оскаровских победителей. Посмотрели сейчас трейлер фильма «Безумный Макс». Я думаю, что сейчас его уже, наверное, не посмотреть на большом экране.
Ну вот ночью у меня друзья как раз пересматривали его в кинотеатре.
А, то есть
не то, что
решили сделать такой.
Какие-то повторные сеансы есть. Я думаю, что можно.
Ну сейчас на волне «Оскаров», возможно, да, еще, да. Учитывая количество премий и количество наград, как-то снова покажут лучшие из лучших.
Ну, мы с вами, пока был звук отключен, говорили, что это не оскаровского типа кино. Все-таки это искусство, а ты никогда не знаешь, что вдруг... где случится прорыв. Безусловно, «Безумный Макс» — это колоссальный художественный прорыв, это потрясающий визуальный ряд. Он действительно настолько необычный и какой-то фееричный, что ли, что это нельзя было не отметить, потому что, в общем, фильм, получивший «Оскар», может считаться классическим. И то, что они здесь делают, это настолько одновременно новаторски и в то же время неповторимо, что, конечно, надо было это награждать.
Владислав, этот фильм, он лишний раз показывает, что кинематограф двигается в сторону такого театра и развлечения. Хотя, конечно, мы знаем, кому дали главную премию в этом году, как противовес, видимо, всем тем репликам, которые Нелюбин сегодня мог вам произнести. И все-таки, антиутопия только в формате развлекухи или все-таки можно как-то эту тематику по-другому поднимать? Почему это сейчас происходит в кинематографе именно так? Ведь так было не всегда, что сплошное шоу.
Да.
Раньше как-то на эту тематику были более философские ленты.
Ну, безумно. Максу я бы тоже не отказывал в наличии философии. Другое дело, что, конечно, зритель в кинотеатрах ходит на зрелище. И я бы сказал, что то, что сделано в «Безумном Максе» в зрелищной части, это правильно и нормально. Как, по-моему, на цирке Дурова висела надпись «Развлекая, поучать». Да? То есть как всегда, о чем-то важном в кинотеатре нужно говорить в развлекательной форме. Даже самое умное и сложное кино — это все равно развлечение всегда, просто другого немножечко порядка. То, что, да, «Безумный Макс», там достаточно схематичный сценарий, но те, так сказать, его компоненты, то, о чем он рассказывает, та мораль, которую он несет, это действительно прекрасно. И в очень простой и доходчивой форме показаны вообще, ну, самые, так сказать, знаковые пороки нашего общества. Ну, посмотрите, что там происходит. Вот этот больной пожилой диктатор, у которого придумана какая-то примитивная религия для того, чтобы удерживать этих его вот этих вот больных мутантов.
Адептов,
да, значит. Это вот бесконечная эта битва за ресурсы. Это же все очень, как бы, можно считать сатирой на наше современное общество, да в любой точке мира, по большому счету. Не обязательно где-то в каких-то странах тоталитарных. Это, в общем, характерно, в принципе, для, мне кажется, человеческого общества. Вот. Антиутопия — вечный жанр. И, наоборот, хорошо, что в этот раз антиутопическую историю излагают в такой вот яркой, сочной, аттракционной форме.
То есть это залог того, что эти вопросы задаст себе наибольшее количество людей. В этом,
да,
смысле хорошо.
Да, совершенно верно.
Ведь до большего количества людей дойдет.
Кино — это коммуникация, и если ты хочешь мысль свою донести, ее нужно доносить в понятной форме. Ну, и, кстати, в этом смысле хорошо, что такой сложный, на самом деле, по кинозаку фильм, как «Выживший», оказался близок к такому количеству людей. Но, опять же, там есть звезда, там есть вот эта зрелищность, там есть много каких аттракционов и спецэффектов и прочего. Ему есть чем удивить и зрителя, который пришел просто развлечься, но ты смотришь, и это проникает в тебя куда-то в подсознание, и ты задаешься вот этими экзистенциальными вопросами, которые ставят картина.
Ну вот, что касается вопросов, да, которые картина ставит, лично меня очень, ну, в первую очередь, как женщину, тронула картина «Комната», угу, которая просто, она меня не отпускала, да, и не отпускает до сих пор. То есть это совершенно уникальное кино, как мне кажется. Именно вот эта тема затронута и показана совершенно... Вот мне интересно, почему мальчик, который играл в фильме, не номинирован нигде? Там Бри Ларсон великолепна, и то, что она получила «Оскар», я считаю, правильно. Но
знаете, я признаюсь, что я не видел «Комнату». Это единственный, по-моему, там, один из там двух-трех фильмов, которые я не видел из основных номинантов. Я видел «Кэрол» уже, видел там много чего другого, но вот «Комнату» я пока не видел. Сюрпризом для меня награждение Бри Ларсона не стало, просто показателем, так сказать. То есть ты видишь, что ее награждают все гильдии, «Глобус» ей и актерская гильдия ей. В общем, не было как бы в этом большого удивления, в принципе, было предсказуемо достаточно. Вот, я не видел картину, даже не знаю, о чем она. Вот, мне еще предстоит.
Ну вот да, я Коле пыталась рассказать, он когда услышал завязку некую, да, он сказал: нет, нет, нет. Но это кино, мне кажется, должны посмотреть тоже большое количество людей. Да. История женщины, которая родила, собственно, от человека, который ее похитил, да, и держал в сексуальном рабстве какое-то количество лет, она родила ребенка, этот ребенок вырастает, и уже ради него она наконец обретает силы и понимание того, что надо все-таки из этой комнаты, которая, да, представляет весь этот мир для ребенка родившегося, который ничего больше не видел, выбираться. И как они выбираются, как они сталкиваются с этим миром, и вот этот мальчик, как он воспринимает то, что оказывается за пределами этой комнаты есть еще что-то.
Давайте, может быть, просто сделаем таким образом, раз анализ, да, трейлерный, то просто покажем этот трейлер,
да,
и
давайте
продолжим
потому
разговор.
Потому что фильм мы должны все посмотреть. Кто родители, и кто будут родители.
Беги, кто-нибудь. Мне страшно. Знаю. Мысленно я всегда буду рядом. Багажник. Вылезай. Жди, когда затормозит. Беги. Кто-нибудь!
Ты цел?
Джек, послушай меня. Это наш шанс.
Спасибо, что согласились на интервью. Мы рады выслушать вашу историю. Благодарю всех, кто поддерживал нас, молился за нас. 5 лет вы жили в крошечной комнате. Старались быть нормальной, заботливой матерью.
Мам, мне 5 лет!
Тебе 5 лет, я большой!
Такой большой. Угадай, чем займемся.
Чем?
Испечем праздничный пирог. Вы решили сказать Джеку, что в этой комнате заключен весь мир. Больше ничего нет.
Доброе утро, лампа. Доброе утро, цветок. Доброе утро, раковина.
Я хотела, чтобы он думал, что живет в безопасном месте.
Жизнеутверждающе.
Вы когда-нибудь думали, что освободитесь?
Мам!
Я надеялась. О, Джек, спасибо, что спас нашу дочку.
Невероятно трогательно.
Мы на другой планете? Нет. На той же, но в другом месте.
Прекрасная экранизация.
Я в этом мире 37 часов. Это мы. Я вижу окна и сотни машин, и птиц, и бабушку с дедушкой.
Джек, смотри, кто к тебе пришел.
Он нас найдет?
Нет, он нас никогда не найдет.
Бри Ларсон великолепна.
Ты даже не представляешь, что со мной творится. А ты расскажи. Так вот, что ты видишь, когда на меня смотришь.
Когда я на тебя смотрю, Джой, я вижу свою дочь.
Джон Аллен чудесная. Джейкоб Трембле – настоящее открытие.
Тебе понравится.
Что?
Нет.
Комната. Смотрите осенью.
Профессионал.
Ну вот снова посмотрела трейлер, у меня уже глаза на мокром месте.
Понятно, что это как бы вот эта история, явно вдохновленная там вот этими сюжетами про австрийских этих маньяков, которые похищали женщин, Наташа
Кампуш. К сожалению,
Кампуш,
такие, да, истории встречаются. Вот.
Что касается, почему мальчика не номинировали, понимаете? Ну, мне кажется, что вообще детей, непрофессиональных актеров, не очень правильно номинировать на Оскар, потому что Оскар — это профессиональная награда. Именно за достижение профессиональное. Человек, который чему-то учился, что-то умеет, да. С детьми режиссеры работают по-другому. Это несколько другая технология.
Нет, ну были же вот
ну, бывает
с пианино.
Время от времени, да.
Пианино
был этот, значит, Хелли Джо Лосмент в фильме, значит, «Шестое чувство». Но это немножечко другого типа актерские работы в том числе, потому что там от ребенка требуется именно сыграть. Вот. Здесь я пока фильм не видел, ничего не могу сказать, но, как правило, все-таки с детьми работают, ну, так, грубо говоря, почти как с животными. То есть ставится... Ну, некая обманная задача, да, берется ребенок живой, который изначально может какие-то вещи делать, у него есть какая-то собственная психофизика, да, и он, в общем, играет сам себя, а потом это с помощью каких-то монтажных, операторских там приемов создается некая общая картина, вот. То есть это как бы такая некая иллюзия игры на самом деле. Вот, а Бри Ларсон, конечно, это видно, что это мощное перевоплощение, сильный характер.
Хотя, как всегда, и здесь тоже нашлись комментаторы, говорят, ну, конечно, это же очень, очень большой шаг для актрисы. Она практически больше половины фильма без косметики. Это очень,
очень серьезно. Очень многие актеры, на самом деле, ну, как без косметики? На самом деле, не без косметики. Это такой грим, который изображает вот ее такую заплаканную, там, изможденную и прочее. Вообще, актерский Оскар дается не только за исполнение, я об этом уже говорил. Он дается за вклад в фильм, и он дается еще за персонажа. То есть какая-то часть вот этого Оскара... Знаете, он недаром говорится «Оскар за лучшую мужскую роль». Часть этого «Оскара» всегда принадлежит сценаристу. Потому что актеру материал, который он играет, это в первую очередь драматургия, это характер, который выписан, да, это трансформация персонажа, самое, так сказать, то, что вызывает катарсис. Да. Это работа, конечно, и оператора, и работа гримера. Ну, вспомним, например, великолепное исполнение Джокера в «Темном рыцаре». Да?
Да.
Ведь, по большому счету, да, это прекрасная актерская работа, но кроме самого актера, да, который что-то делает сам, там, телом и голосом, у него еще есть мощный грим, который это добавляет эффекта, да, и воспринимаешь персонажа сильнее. Есть свет, который ставит оператор, есть монтаж, там есть общий контекст, есть звук, и это все создает персонажа. То есть фильм, в общем, это кино, недаром говорят, что кино — это искусство коллективное, да, там не бывает так, что вот один человек вот сам все сделал. То есть бывает, что как бы какой-то монофильм, да, так называемый, вот, но в целом это совокупность, да, и вот эти награды и номинации, они, их задача выделить не только вот мастерство конкретного человека, который что-то сделал, да, а это еще выделить сам фильм в целом. И в нем берут главное и говорят, ну, в этом фильме, пожалуй, лучше это вот сценарий, как, например, фильм, значит, «Игра на понижение». Да,
там, да, все, который только за
сценарий. Там все компоненты очень сильные, на самом деле. Там прекрасный Бейл, там прекрасный, кстати говоря...
Там огромное количество. Там и Карл.
Карл, да. Там
Брэд Питт.
Монтаж потрясающий. И недаром он получил приз гильдии продюсеров по совокупности, опять же, достижений, да, и за тему, которая, в общем, тоже важна.
Которая сейчас всех волнует.
Да.
Откуда
вот
кризисы берутся?
Ну, конечно, ключевое — это история, которую картина рассказывает, потому что самое главное в таком фильме — это понятно рассказать историю об очень непонятных и сложных вещах, про эти дефолтные свопы и так далее. Вот,
да, своп это.
Да, значит, то же самое
слово сезона
касается и спотлайт этого в центре внимания, да, потому что почему он получает приз за лучший фильм? Во-первых, киноакадемия таким образом поддерживает достаточно скромную внешнюю картину, которой очень сложно привлечь внимание. Она привлекает дополнительно. Я думаю, уверен, что теперь, благодаря этому Оскару, многие заинтересуются и посмотрят. Слава богу, да? То же самое, то, о чем я сказал в начале, это вот приз «Экс-машине» за визуальные эффекты. Визуальных эффектов в «Звездных войнах» или «Безумном Максе» гораздо больше, и они не менее технологичны, чем в «Экс-машине». Но вот благодаря тому, что ее награждают, люди смогут посмотреть, ознакомиться с содержанием. В конечном счете, кино — это история, сюжеты.
Ну вот хочу сказать, много говорили о том, что, возможно, как-то себя проявит Тарантино, но в итоге единственный Оскар, да, получил впервые Эннио Морриконе, которому уже, по-моему, за 80 лет.
Более чем заслуженно.
Вот это как раз, знаете...
Самое интересное, что у него есть Оскар за заслуги, то есть такой, а теперь конкретно все-таки за работу.
Ну тут вот как раз, мне кажется, тоже это такой Оскар за заслуги в целом. Я, безусловно, большой поклонник таланта Эннио Морриконе. Вот. Но у меня тоже в этом году были свои какие-то собственные предпочтения. Мне, например, музыка «Выжившим» нравится больше, чем музыка в «Омерзительной восьмерке». Угу. Вот. Вообще мне «Омерзительная восьмерка» в целом скорее нет, чем да. Она сильная, далеко не лучшая работа Тарантино. И даже эта номинация Дженнифер Джейсон Ли за роль вот этой вот героини, тоже, на самом деле, такая вещь, которая достигается не столько ее работой, сколько сценарием, сколько вот этими мощными экспрессивными кадрами. Вот ее бьют.
Да, вот там ее, еще куча вот этого грима.
Когда на нее кровище, там все лицо в крови, да. Ну, это
она говорила,
эффекты,
что это овсянка, вот этот эффект как будто мозговой. Да, это овсянка.
Это не актерская работа, это работа, так сказать, других департаментов. Вот. Но в целом на экране получается сильный персонаж. И Академия выделяет персонажа таким образом. Вот.
Тут, кстати, извините, друзья, новость пришла, сразу комментарий. Депутат Госдумы от КПРФ некто Обухов призвал отменить российский прокат фильма «8 лучших свиданий» с украинским актером Владимиром Зеленским в одной из главных ролей. Я понимаю, что к Оскару это не имеет никакого отношения, но вот любопытно, как, Владислав, воспринимаете такие новости?
Да, ну я примерно понимаю, откуда такие берутся предложения. Значит, во-первых, фильм — совместная работа с Украиной. Возможно, это связано с этим. Во-вторых, Зеленский был неоднократно замечен в разных высказываниях относительно, значит, российской текущей политики в взаимоотношениях с Украиной. И это, в общем, я могу так сказать, можно быть согласным с его позицией, можно быть не согласным с его позицией. Я ее, конкретно его позицию, комментировать никак не буду. Но я считаю, что если он, значит, понимает, какая сейчас конъюнктура общественно-политическая, и хочет вести бизнес с Россией, а он, в общем, ведет его, да, и прокатывает свое кино здесь, на его месте стоило бы просто никак не высказываться. Его никто за язык не тянул. Вот. Просто можно было бы промолчать.
Он высказывался задолго до того, как этот фильм, по-моему, запустили.
Ну, достаточно... ну, слушайте, он систематически здесь показывает кино. Там было 8 первых свиданий, 8 лучших свиданий, 8 новых свиданий. Вот, на мой взгляд, как бы в такой ситуации, если ты хочешь в конфликт, вот в рамках такого конфликта, как бы кино нормально прокатывать, ну, лучше просто, так сказать, не лезть на рожон, что называется.
Не, ну, насколько я понимаю, там даже часть денег же тоже, она, по-моему, из фонда кино была выделена.
Ну, я точно не знаю.
То есть там какая-то очень сложная ситуация.
Кино, кстати, симпатичное само по себе. Там очень классный сюжет. Там есть российские актеры, украинские актеры. Там есть Вера Брежнева, который там и там.
Да, но там больше не Оксана Акиньшина.
Ну, ничего страшного. Как бы это вообще не является сиквелом, на самом деле. Несмотря на название, это совершенно оригинальная история, просто в той же стилистике, с таким же Зеленским.
А народ-то и не знает.
В главной роли. Ну, вот это тоже маркетинговый минус, что называют. То есть это плюс им как бы к кассе, потому что они обманули какое-то количество людей, как бы назвав это третьей частью. Но по мне так можно было назвать это как-то иначе. Картина ничуть бы не пострадала. Классный сюжет.
А вот у меня такой вопрос. Насколько вот у нас выходят тоже фильмы, которые получают Оскара. Вообще для российского зрителя это какой-то дополнительный, когда пишут на афише обладатель, это влияет на то, что народ
взгляд,
решает пойти
для
посмотреть.
Массовой аудитории Оскар практически единственный знак качества на сегодняшний день. Даже, по-моему, «Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля не так работает. На публику более, так сказать, которая смотрит то, что называется «другое кино», «Артхаус», там, да, Каннский фестиваль, Венеция, Берлин. Это все. Берлин, кстати, не так работает. Вот, а Каннский и Венеция очень работает. Вот. Ну, вот мы сейчас собираемся выпускать 7 апреля фильм «Громче, чем бомба», номинант «Золотой пальмовой ветви». У нас в трейлере есть, значит, этот знак, номинант «Золотой пальмовой ветви», и это очень даже, я думаю, сработает на ту аудиторию, которую мы этот фильм предлагаем.
Вот поправьте меня, Владимир, господи, Владислав, если я ошибаюсь, мне кажется, что «Оскар» — это, скажем так, для всех, а «Пальмовая ветвь» — это скорее для тех, кто врубается
избранных.
В кино.
Избранных.
Это разные вообще, разного типа призы. Значит, «Оскар» — это награда академическая, это награда большого сообщества профессионалов.
Их там, по-моему, 6 тысяч сейчас.
Да, около 6 тысяч за именно профессиональные достижения. И, кроме того, «Оскар» изначально был задуман как некое средство для поднятия престижа американской киноиндустрии, которая считалась балаганом, ярмарочным искусством. И, значит, крупнейшие голливудские продюсеры создали ее в 20-х годах именно для того, чтобы, так сказать, поднять
именно имидж. У нас все серьезно, у нас даже премии.
Да, что касается Каннского фестиваля и вообще кинофестивалей, во-первых, это в основном Европа. Во-вторых, это задумано как раз в противовес Голливуду, да, и для продвижения более таких сложных форм. Вот. Но это не академическая премия, это премия фестивальная. Там есть жюри из нескольких буквально человек. Каждый год оно руководствуется какими-то своими соображениями. Разные люди, да, вручают по-разному. Фильмы тоже разные. Там есть отбор. Вот программу формируют, понятно, руководство фестиваля, отборщики и так далее. Вот где, так сказать, интересный момент. Вот. Но фестивали служат для того, чтобы помогать кино нестандартному, чуть более сложному и умному, так сказать, добираться до зрителя. Некоторые фильмы, которые на Каннском фестивале демонстрируются, без вот этой фестивальной поддержки, без вот этого знака качества, наверное, вообще бы никого бы не заинтересовали. Ну, не знаю, там, ну, есть такие картины, не буду их там называть, вот, но такие случаи тоже происходят. Вот, но в то же время Каннский фестиваль, конечно, служит для того, чтобы отмечать ну, художественные достижения. И в этом смысле на «Оскар» есть такая номинация уже много лет, называется «Лучший иностранный фильм». И
да, она вот я хотела бы.
Исторически она существует для того, чтобы киноакадемия отмечала именно какие-то новаторские достижения в драматургии, в киноязыке и в каких-то других вещах. Поэтому год за годом они награждают не «Утомленных солнцем», там, не блокбастеры они награждают. Mm-hmm. Они награждают драмы европейские, в первую очередь, и там азиатские, да, за вот эти какие-то тонкие вещи. Не... Потому что блокбастеры и вот эти сложно-постановочные картины Голливуд сам в состоянии производить гораздо лучше, чем кто-либо в мире. Вот. Они награждают такие фильмы, как «Любовь», как тот же «Сын Саула» в этом году. Mm-hmm. Номинируют «Левиафана», как тоже сложную, мощную, артхаусную, в общем-то, картину, да. Вот, там Феллини номинировался неоднократно. Вот. А предлагать, как это делает неоднократно, уже неоднократно делал наш Оскарский комитет, вот эти вот военно-патриотические эпики, бесполезно. Там никогда это не будет. Не потому что, не по политическим соображениям. Эта номинация существует для того, чтобы награждать открытие в киноязыке и какие-то тонкие, сложные, ну вот артхаусные. Я считаю, номинация — лучший артхаусный фильм, по большому счету. Я бы так ее назвал.
Ну и в этом смысле, вот, конечно, Константин Бранзит, так сказать, стоит особняком. Да. Мы его в начале нашего разговора упоминали, но остается пару минут. Хочется все-таки как-то на нем закончить. Да. Много было сказано про Константина. И вот мы видим, что премия прошла. Угу. Предсказуемо он остается самим собой.
Да.
И, наверное, это даже хорошо. Как вы прогнозируете дальше будущее этого творца, потому что, как мы понимаем, он снимает очень круто, но очень редко, потому что с деньгами сложно, и с его подходом к производству лент тоже.
Ну и потом у этих лент очень тоже такая неоднозначная судьба, потому что только сейчас, по-моему, вот в кинотеатрах, да, пойдет сборник лучших короткометражных мультфильмов, в составе которого как раз и новый фильм Константина.
Как вы видите завтра Бранзита, вот в вашей версии?
Да, первая короткометражная анимация, она, конечно, не преследует каких-то больших коммерческих целей, это искусство ради искусства. Какие-то, опять же, открытия в анимационном вот этом пространстве, в анимационном искусстве, в киноязыке, в том же самом, да. Бранзит — большой художник. Он, у него абсолютно свой так вот мир, стиль. Анимацию Бранзита ни на кого
не
спутаешь.
Да.
Вот. То, что он уже неоднократно побеждал. Вот он делает короткий метр, да, и этот фильм побеждает, в общем, на всех фестивалях. На самом деле, если бы они там с Ильяном раньше знали как бы вот этот вот регламент, да, может быть, у него давно был бы уже этот «Оскар», потому что работы Бранзита не раз побеждали на мировых фестивалях.
Да, ведь это же не обязательно, чтобы «Оскаровский комитет» наш послал.
И там не нужен «Оскаровский комитет» для этого отбора, слава богу. Вот, поэтому у него там есть и этот прекрасный фильм «На краю земли» и так далее. Эти фильмы в любом случае в культуре, уже независимо от наличия Бранзита «Оскара» или его отсутствия. Есть масса режиссеров, у которых «Оскара» не было. Хичкок, у него нет «Оскара». Скорсезе, вон сколько ему лет, он только-только его наконец получил. Хотя его фильмы типа «Таксисты» и так далее уже давным-давно культовые. Поэтому я думаю, что Бранзит сейчас, по-моему, он уже говорил, приступает к следующей короткометражке. Я думаю, что она несколько лет займет. Я надеюсь и желаю ему, чтобы она опять же собрала урожай призов на всех мировых фестивалях, была номинирована на «Оскар» и его получила. Просто он, я считаю, это заслуживает. Вот, так что дай ему бог, чтобы он продолжал творить. У нас здесь Санкт-Петербурге.
Спасибо большое. Напоминаю, с нами был независимый продюсер Владислав Пастернак. Мы, по-моему, обсудили вот все номинации, которые были интересны, фильмы, которые получили Оскара сегодня ночью. Будем ждать с новыми киноновостями, Владислав.
Спасибо.
Спасибо, Владислав. Ну и на всякий случай напомним, кто не знает, что такое «Константин Бандит». Последний трейлер на сегодня. «Мы не можем жить без космоса». Встретимся еще неоднократно и обсудим новинки кино с Владиславом непременно в этой студии.
До встречи.
Фонтанка офис. Новости Фонтанки. Последние новости вы узнаете первыми.
Полдень в Петербурге, дорогие друзья. Мы продолжаем прямой эфир. В начале часа на Фонтанка офис выпуск новостей. Банк России не просчитывает оптимистичный сценарий денежно-кредитной политики, предусматривающий высокие цены на нефть. В этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая перед журналистами в Шанхае, где в эти дни проходит встреча министров финансов и глав центральных банков стран Большой Двадцатки. По ее словам, сейчас в ЦБ уточняют гипотезы по цене на нефть для базового и рискового сценария. Последний вариант предполагает стоимость нефти в $25 за баррель, сообщает агентство ТАСС. Напомню, 12 февраля первый зампред Банка России Дмитрий Тулин заявил журналистам, что Банк России может заложить в обновленный рисковый сценарий на 2016 год цену на нефть в $25 за баррель. Базовый сценарий ЦБ может рассчитывать, исходя из цены в $35 за баррель, что сейчас является стрессовым сценарием. Ранее глава Департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев говорил, что Банк России пока не видит необходимости пересматривать рисковый сценарий. Отвечая на вопрос, до каких значений может опуститься цена на нефть, Дмитриев говорил, таких оценок нет. Мы допускаем, что цена может быть в рамках рискового сценария и ниже заявленных в $35 за баррель, но конкретной оценки нет. Для целей сценария такой необходимости нет. ЦБ отказался от оптимистичного сценария в новом прогнозе. На этом фоне стало известно, что эксперты Высшей школы экономики предрекли России 3 года рецессии. При сохранении цен на нефть на уровне $35 за баррель, продолжении тенденции к внешней изоляции и административному подавлению экономической активности, рецессия в российской экономике может затянуться до 2019 года. Такой прогноз содержится в очередном выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленном институтом Центр развития НИУ Высшей школы экономики. В совокупности текущая динамика макропоказателей указывает на то, что спираль рецессии в российской экономике продолжает закручиваться. А основным стабилизатором, ограничивающим ее масштабы, является дальнейшая коррекция импорта, отмечается в документе. Эксперты Высшей школы экономики предрекли России 3 года рецессии. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает продление бесплатной приватизации жилья до 1 марта следующего года. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Федеральным законом предусматривается продление до 1 марта 2017 года срока бесплатной приватизации жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, занимаемых гражданами на условиях социального найма, говорится в сообщении. На прошлой неделе, напомню, Совет Федерации продлил бесплатную приватизацию жилья до 1 марта 2017 года. И сегодня этот документ подписал президент России Владимир Путин. К городским новостям. В среду, 2 марта, в законодательном собрании Петербурга вновь поднимут вопрос о выражении недоверия заместителю Георгия Полтавченко вице-губернатору Александру Говорунову. Соответствующий вопрос обсуждался на совете фракции парламента. Инициатором рассмотрения документа выступил депутат Максим Резник. Причиной выражения недоверия он назвал проведение тайных вечерей у вице-губернатора с участием избранных членов избирательной комиссии. Напомним, 24 февраля в Смольном состоялось совещание с членами горосбиркома. При этом на него не позвали трех членов комиссии, в том числе Дмитрия Краснянского, а также представителей «Единой России» в городской избирательной комиссии. Отметим, что ранее Резник вносил документы выражение недоверия вице-губернатору из-за того, что чиновник ответил утвердительно на вопрос журналистов о курировании выборов. Как считает депутат, благодаря такому кураторству прошлая выборная кампания в городе прошла с множеством нарушений. Напомним также, что в прошлый раз при голосовании в ЗАГСе за запрос относительно Гурнова кнопки «За» также нажимали и представители партии «Единая Россия». Городской парламент вновь поднимет вопрос о недоверии вице-губернатору Александру Говорунову. На этом фоне сам парламент ведет себя особенно. Петербургские депутаты не будут отчитываться о средствах на дорогие квартиры и машины. Комитет по законодательству одобрил законопроект о противодействии коррупции. Согласно документу, разработанному Виталием Милоновым, законотворцам больше не нужно будет отчитываться о том, за счет каких средств были совершены дорогостоящие сделки с недвижимостью, транспортом и ценными бумагами в случае, когда сумма сделки превысила доход депутата за последние 3 года. Ранее норма была обязательна. Как пояснил Милонов, необходимое изменение продиктовано аналогичной корректировкой федерального закона. Отметим, что в ближайшее время депутатам предстоит отчитаться о доходах и сделках за прошлый 2015 год. Это будет последняя декларация перед выборами в городской парламент. До них остается всего полгода с небольшим. Петербургские депутаты не будут отчитываться о средствах на дорогие квартиры и машины. Ну и в конце выпуска, как всегда, мы говорим о тех публикациях, которые вызывают наибольший интерес у читателей Фонтанки. И сейчас это новость, которая появилась накануне днем. На Шлиссельбургском пенсионера Дрычуна остановила пуля. Так звучит заголовок к этой новости. В Петербурге тяжелое огнестрельное ранение. В соседской драке получил 67-летний пенсионер. Он излишне активно орудовал деревянной палкой. Как стало известно Фонтанке, накануне вечером на 10 этаже дома по Шлиссельбургскому проспекту вспыхнула драка между пожилым жильцом и его 41-летним оппонентом. Пенсионер эффективно использовал деревянную палку, нанося удары по голове. Избитый в качестве контраргумента использовал травматический пистолет МР-79-9ТМ. Пенсионера увезли в НИИ Джинилидзе со слепым пулевым ранением передней брюшной стенки, геморрагическим шоком в состоянии алкогольного опьянение. Второго пострадавшего госпитализировали туда же с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ссадинами лобной области. Он уже выписан. Одна из самых читаемых новостей на Фонтанке сейчас: на Шлиссельбургском пенсионера Дрычуна остановила пуля. После небольшой короткой музыкальной паузы мы будем говорить с вами о прекрасном, о мультфильмах, конкретнее о смешариках. Но обо всем чуть позже мы расскажем более подробно.